Пилигримы. Программа о людях, путешествиях и паломничестве к святым местам вместе с Николаем Соколовым.
Вы не из Парижа? Конечно. Вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку. Ильф и Петров обессмертили в 12 стульях город Кологрив в Костромской области. Один из самых маленьких городов России. Вот здесь пословица «мал да удал» совершенно к месту. Потому что Кологрив с населением чуть более 3000 человек – место чудесное, хотя и довольно странное. Попробуем разгадать некоторые из его тайн. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Николай Соколов. И сегодня мы с вами посетим старинный город Кологрив, что находится в Костромской области. Итак, странность первая. Название Кологрив никак не связано с лошадьми. А с чем связано, спросите вы? С холмами. Город стоит на поросших лесом холмах, которые в древности называли гривами. Поселение около, то есть Кола, этих самых грив и назвали Кологривом. Холмы удобны тем, что их не подмывают весенние паводки. Здесь ведь протекает целых 3 реки – приток Волги Унжа и впадающие в нее Алексеенка и Киченка. Тем не менее, на гербе Кологрива изображена именно конская голова. Может быть, это отсыл к тому, что город находился на пересечении речного торгового пути и крупного гужевого тракта, и лошадей здесь всегда было много. В 21 веке, как бы оправдывая конскую ассоциацию с названием, в Кологриве пробовали разводить знаменитых орловских рысаков. Сейчас у местных фермеров есть объезженные лошади и пони, и на них можно покататься по красивым местам. Странность вторая. Город построили без ведома начальства, и власти его долго не признавали. Нынешнее место города не изначальное. Первая деревянная крепость, имеющая оборонное назначение, была построена на противоположном высоком берегу Унжи еще в начале XVI века. Но к XVIII веку обороняться гарнизону было уже не от кого. И кологривский воевода Иван Рогозин самолично перенес город в село Кичино. Новое место Кологрива оказалось очень удобным. Во-первых, здесь Киченка и Алексеенка впадают в Унжу, а во-вторых, проходит новый Вятский тракт, соединяющий северные области Центральной России с Сибирью. В новом Кологриве, опять-таки без ведома и разрешения начальства, Рогозин повелел построить канцелярию, дома для администрации солдат, тюремную избу, соляные амбары, подвал для хранения вина. Устроили даже питейный дом для солдат. Представителей власти это не убедило. Самозваный город признавать не хотели. Долго воевода и его преемники переписывались с петербургскими чиновниками. Прошло полвека, прежде чем в 1778 году матушка-императрица Екатерина II наконец повелела присвоить селу Кичину статус города, а место прежнего нахождения Кологрива переименовать в Архангельское. В официально признанном городе началось большое строительство. По утвержденному генеральному плану на центральной площади построили торговые ряды, вдоль расходящихся лучами улиц встали деревянные и каменные дома, на холмах возвели храмы. Потом и телеграф появился, и аптека, и множество магазинов. В нынешней застройке Кологрива нет многоэтажек. Самый высокий дом – трехэтажный. В советское время часть исторической застройки была утрачена, но старая планировка, многие церкви, общественные здания, немало мещанских, купеческих и дворянских домов пока стоят. Городок чистый, тихий, зеленый, красивый, и гулять в нем очень приятно. Странность третья. В гусиной столице гуси не живут. Они здесь ненадолго останавливаются весной, к когда Унжа вскрывается ото льда, чтобы восстановить силы на перелете из Европы в Арктику. Немецкие и голландские ученые бьют себя кулаком в грудь. Это наши гуси, они у нас всю зиму проводят. Наши же орнитологи твердят свое. Нет, эти гуси наши. Они у нас в Арктике размножаются, выводят потомство. Ну а жители Кологрива просто любуются прекрасным зрелищем, когда в конце апреля, в начале мая, на луга, примыкающие к городу, садятся тысячи и тысячи прекрасных птиц, которые людей не боятся, щиплют свежую травку, ищут червячков и жучков в оттаявшей земле, гогочут и радуют глаз своим оперением. Раньше птицы останавливались и в других местах Центральной России, но антропогенная нагрузка на природу настолько высока, что мест для отдыха пернатых почти не осталось. Поэтому феномен кологривских лугов сегодня просто уникален. Посмотреть на прилет диких гусей в Кологрив съезжаются туристы и ученые со всей России и из-за рубежа. Орнитологи кольцуют птиц, чтобы проследить маршруты их миграции. А горожане раз в году устраивают праздник – День гуся. Странность четвертая. Самый известный кологривский гений Ефим Чесняков умер в безвестности. О нем ученики Репина, удивительном самобытном художнике, которого называли человеком Возрождения, вообще могли не узнать в столицах, в Европе, во всем мире, если бы не счастливый случай. Экспедиция Костромского музея изобразительных искусств летом 1968 года, через 7 лет после смерти Чеснякова, проезжала через Кологривский район. Случайно остановились воды попить. И на картонке, накрывшей катку с водой, сотрудник музея вдруг разглядел потрясающей красоты картину, написанную в особой авторской манере. Искусствоведы, исследователи оценили наследие провинциального художника. Картины стали собирать по крупицам, по крестьянским домам, искали документы, книги. А потом были выставки в Москве, в Ленинграде, в Париже, в Турине, в Токио, в Амстердаме, издание альбомов, признание и восхищение. А в родном Кологриве, точнее даже в селе Шаблове, где художник Ефим Чесняков прожил свою жизнь, его помнили и помнят без всякой всемирной славы, как доброго, душевного, мудрого человека, чудака и бессребренника, который сочинял сказки, играл и занимался с детьми, учил их правильному отношению к окружающему миру, лепил с ними из глины фигурки, делал рукописные книги и иллюстрировал их своими рисунками, подкармливал голодных и даже, по слухам, исцелял людей. Рисунки дяди Ефима во многих домах местных жителей стояли в красном углу. На его картинах выдуманный идеальный крестьянский мир с огромными сказочными животными и птицами, нарядными ребятишками, яблоками, которыми можно накормить целую деревню, праздниками и деревенскими пейзажами. Сегодня в Шаблове восстановлен на народные деньги дом-музей Чеснякова, воссоздана его мастерская. Бьют Ефимов ключ, родник, который благоустроил художник. Дети продолжают традиции, созданные художником, лепят из глины, разыгрывают сказочные представления с глиняными артистами в своем единственном в мире глиняном театре. Занимаются экологическими проектами. Странность пятая. Рядом с европейским городом Кологривом растет первобытная тайга. Кологрив – город тупиковый. Дальше дороги не ведут. Дальше лес. И лес этот необычный. В европейской части России и вообще в Европе старых первичных лесов практически не осталось. Леса есть, но они выросли уже на месте уничтоженных пожарами или спиленных людьми лесов. А вот рядом с Кологривом каким-то чудом сохранился островок настоящей тайги, которому уже ни много ни мало 5000 лет. И ни разу этих деревьев не касалась рука лесоруба. Это несмотря на то, что жители Кологривской губернии исконно жили лесным промыслом. Здесь много лесопилок, лесом торговали и торгуют, лес сплавляют по рекам. Нетронутый человеком лес ученые с удивлением обнаружили еще 100 лет назад. Вместе с местными жителями они мужественно выдержали тяжелое противостояние с лесопромышленниками, уже положившими глаз на девственные леса, выгодное сырье, которое так хотелось пустить под пилу. Одним из активных защитников уникальной тайги долгие годы был писатель Василий Песков. Отстояли. И в начале 21 века здесь удалось создать заповедник федерального значения «Кологривский лес» площадью более 60 тысяч гектар. И странность шестая. В городе есть железнодорожный вокзал, но нет железной дороги. Как так вышло, спросите вы? На это есть две истории. Одна ходит среди местных жителей, другая официальная. По версии местных, в 1858 году в Костромскую губернию приезжал государь Александр II. Тогда как раз собирались проводить железнодорожную ветку между Санкт-Петербургом и Вяткой. Состоятельный кологривский купец и лесопромышленник Макаров пообещал императору, что за свои деньги построит в городе вокзал. Предполагалось, разумеется, что железная дорога тоже пройдет через Кологрив. Александр меценатство всячески приветствовал и Макарова поддержал, приказав держать строительство под контролем. Но, увы, купец свое слово сдержал, а вот строительство магистрали затянулось на годы. Александр II скончался. Шли десятилетия, наступил новый 20 век. А бюрократическая волокита, скандалы и истории с чиновничьими взятками никак не давали хода грандиозному проекту. В конце концов, железную дорогу построили, но на 80 километров южнее Кологрива, через Мантурово. Не пропадать же зданию. И Макаров с семьей сам жил в выстроенном вокзале. Да, насчет железной дороги и вообще логистики. По железной дороге можно доехать до Мантурова, а оттуда 40 километров по плохой трассе на Шарью и еще 40 по совсем плохой трассе до Кологрива. Говорят, ходят автобусы, но редко. Говорят, ходят и маршрутки, тоже редко. До Кологрива не просто добраться, и живут здесь небогато, и народу немного. Но если вы хотите красоты, чистоты, тишины и старины, приезжайте в Кологрив. Не пожалеете. Это были пилигримы, и я ваш гид Николай Соколов, ангел-хранитель о ваших путешествиях, и до новых встреч. Программа подготовлена по материалам сайта журнала «Фома».